эфире «Время свободы», у микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. Артиллерийские обстрелы в Донецке на Украине уносят жизни людей. Ядерная угроза со стороны режима Путина. Оценки реальности на конференции в Вашингтоне. Состояние экосистемы озера Байкал вызывает тревогу ученых. И эти и другие темы в течение ближайшего часа. Вы слушаете программу «Время свободы». Донецкий аэропорт, бои за который продолжаются уже несколько дней, в пятницу остаются под контролем украинских военных. Об этом сообщают украинские средства массовой информации со ссылкой на пресс-центр антитеррористической операции. Ранее в Твиттере появилась информация, что аэропорт взят сепаратистами. Позже они это опровергли. Председатель ОБСЕ Дидье Брукхальтер призвал стороны конфликта соблюдать режим прекращения огня. В результате обстрелов Донецка на этой неделе погибли сотрудник Красного Креста, гражданин Швейцарии Лоран Дюпарскьер, а также 10 мирных жителей, рассказывает Любовь Чижова.
Несмотря на объявленное перемирие на востоке Украины, там продолжают гибнуть люди, как мирные жители, так и украинские военные и сепаратисты. Как заявил в пятницу председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов, режим прекращения огня с 5 сентября был нарушен более 1000 раз, передает РБК Украина. В Донецке который день продолжаются бои за аэропорт, который пока контролируют украинские военные. Ранее появилась информация, что аэропорт захватили сепаратисты, но позднее они опровергли эти данные. Группа «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук сообщил, что в боях с украинскими военными в районе Донецка понес существенные потери батальон сепаратистов «Оплот». По его данным, бойцы «Оплота» потеряли до 40% убитыми и ранеными. Этому батальону принадлежала основная часть бронетехники, уничтоженная в районе аэропорта в Донецке, поселка Пески и города Авдеевка. В результате боев за аэропорт Донецка погибли 10 мирных жителей. 2 октября вечером в результате обстрелов в центре Донецка в офисе Международного Красного Креста погиб 38-летний сотрудник организации, гражданин Швейцарии Лоран Дюпарскьер. Директор по оперативной деятельности Международного Красного Креста Доминик Штилхарт заявил, что в организации глубоко шокированы этой трагической потерей. Насколько нам известно, в Донецке были еще жертвы среди гражданского населения. Неизбирательный обстрел жилых районов неприемлем и нарушает положение международного гуманитарного права, говорится в заявлении Штилхарта на сайте Красного Креста. Представитель Международного Красного Креста в Киеве Алина Муртазаева рассказала Радио Свобода, что в настоящее время в Донецке работают 20 сотрудников организации, в том числе 5 иностранцев. Все они сейчас в безопасности.
Детальная информация о самом происшествии мы еще не получили. Мы знаем, что происходил обстрел жилых районов, и среди обстрела оказался наш офис. Собственно говоря, где произошел инцидент.
В чем заключалась миссия Лорана Дюпарскьера в Донецке? Давно ли он работал на Украине?
Он начал свою миссию примерно 6 недель назад. Он являлся администратором. На тот момент, вот буквально дня на 2 назад, он на пост заместителя главы офиса в Донецке. Его работа заключалась в организации работы, то есть он работал администратором в офисе в Донецке.
А приходилось ли ему по роду своей работы взаимодействовать вот с сепаратистами?
Я не могу вам точно сказать, контактировал ли он со сторонами или нет. В целом, как делегация НККК, мы контактируем со всеми. Конкретно кто этим занимается, это уже структурный вопрос организации.
А чем Лоран занимался в Красном Кресте до того, как попал в Донецк? Где он еще побывал?
Он с 2008 года работает на Международный комитет, и до этого, до Украины, у него были миссии в Пакистане, в Йемене, в Гаити, в Египте и в Папуа-Новой Гвинее.
Это была представитель Международного Красного Креста в Киеве Алина Муртазаева. Руководитель российского отделения правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина сожалеет о гибели сотрудника Международного Красного Креста в Донецке Лорана Дюпарскьера.
Конечно, просто восхищение от огромной работы, которую Красный Крест делает в регионе конфликта и непосредственно в Донецке. И они находятся там с самого начала событий, несмотря на нападение на их сотрудников, на угрозы, продолжают находиться в зоне вооруженного конфликта и оказывают совершенно неоценимую помощь нуждающимся, в первую очередь, гражданским. И, конечно, то, что произошло, это страшная трагедия. Лоран Дюпарскьер, сотрудник Красного Креста находился в регионе всего полтора месяца, шесть недель. Когда это случилось, это было целенаправленное убийство, не целенаправленный удар, а он погиб в результате разрыва снаряда.
Гибель Лорана Дюпаскьера как-то может отразиться на дальнейшей деятельности Красного Креста в Донецке? Будут они отзывать свою миссию, не будут? Какова практика?
Вы знаете, на данный момент, конечно, ответа на этот вопрос дать невозможно, но и задавать его нужно не мне, а непосредственно руководству Красного Креста. Но, в принципе, гибель сотрудника в результате разрыва снаряда может теоретически повлечь за собой отзыв миссии, если организация сочтет, что ситуация на земле просто недостаточно безопасна для того, чтобы продолжать там работу. Но я бы сказала по вот как бы да другим вооруженным конфликтам и опыту работы с Красным Крестом в других вооруженных конфликтах, что Красный Крест уезжает последний. Если говорить о международных организациях, которые закрывают свои миссии по соображениям безопасности и считают себя вынужденными покинуть регион, то Красный Крест, если уходит, то уходит в последних рядах.
Эта неделя выдалась довольно тяжелой в Донецке. Погиб Лоран Дюпаскьер, погибли 10 мирных жителей в результате обстрелов. Как лично вы оцениваете ту ситуацию, которая сегодня складывается в Донецке?
Наша организация Human Rights Watch очень много работала на востоке Украины в последние полгода. И мы, в частности, прицельно документировали произвольные удары по населенным пунктам, удары системой залпового огня, град по населенным пунктам, по районам Донецка и Луганска. Я бы хотела подчеркнуть, что с точки зрения международного гуманитарного права, то есть с точки зрения законной войны, град, будучи неприцельным оружием, не должен применяться в населенных районах, потому что жертвы среди гражданского населения при использовании такого залпового неприцельного оружия, они фактически неизбежны. И, конечно, на этой войне, как и на любой войне, в первую очередь страдают именно гражданские, люди, которые сами не вовлечены в военные действия, не вовлечены в вооруженный конфликт. Они же являются его основными жертвами. Жертвами тягот, связанными с гуманитарной ситуацией, когда нет электричества, нет воды, нет газа, когда перестает функционировать. Особенно это тяжело в городе, да, в нормальной инфраструктуре. И жертвами обстрелов. Жертвами вооруженных действий между воюющими странами. Но я бы хотела подчеркнуть, что наша работа, очень интенсивная работа в регионе, она указывает на то, что нарушения законов войны, международного гуманитарного права совершались и совершаются обеими странами конфликта.
Это была руководитель российского отделения правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина. 6 октября на Украину для дальнейшего обсуждения урегулирования конфликта на востоке страны прибудут 35 послов ОБСЕ. Об этом сообщил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук. Как сказал дипломат, этот визит является свидетельством большого интереса международного сообщества к урегулированию ситуации на Украине. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы», у микрофона Евгения Назарец. В США в Гудзоновском институте, одном из ведущих вашингтонских международных исследовательских центров, состоялась конференция, посвященная вопросу ядерной угрозы со стороны России. Эта тема стала вновь активно обсуждаемой в связи с событиями на Украине. Подробнее о конференции рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Российская агрессия на Украине, постоянное напоминание Кремля о том, что Россия является ядерной державой, стремление России модернизировать свои ядерные силы – все это ставит под вопрос систему безопасности, установившуюся в мире с тех пор, как в 1968 году был принят договор о нераспространении ядерного оружия. Такого мнения придерживается один из участников конференции, старший научный сотрудник Гудзоновского института Уильям Шнайдер.
Цель этого договора заключалась в создании новых норм поведения на международной арене, которые предусматривали не просто неиспользование ядерного оружия. Эти нормы предусматривали также, что 5 стран, считавшихся тогда ядерными державами, воздержатся от того, чтобы использовать свой ядерный арсенал для оказания давления на те страны, у которых нет ядерного оружия.
В течение последнего года, однако, отмечает Уильям Шнайдер, Россия сделала свой ядерный арсенал частью агрессивной политики в отношении соседних стран, а это затрагивает интересы всего мира.
Это напрямую касается самой сути американской и глобальной политики ядерной безопасности, в основе которой лежит концепция расширенного ядерного сдерживания. Ввиду того, что Россия продолжает интегрировать угрозу применения ядерного оружия в свою внешнюю политику, тем странам, которые воздержались от создания ядерного оружия, необходимо быть уверенными в том, что они находятся под защитой американского ядерного зонта, и что американское ядерное оружие продолжит оставаться инструментом сдерживания, который предотвратит атаку с применением ядерного оружия со стороны любого государства и России в частности.
Действия России уже деструктивно сказались на нормах, установленных договором 1968 года, и привели к тому, что по меньшей мере в трех европейских странах начали говорить о возможности создания ядерного оружия. По словам Уильяма Шнайдера, это Польша, Украина и Турция. Что касается того, как действия России в сфере ядерного оружия могут непосредственно коснуться Соединенных Штатов, то Уильям Шнайдер считает, что речь в первую очередь идет о судьбе целого ряда американо-российских соглашений по контролю над ядерным оружием.
Россия проводит модернизацию своих ядерных сил. Российское руководство планирует завершить этот процесс к 2020 году. А этот процесс предусматривает не только совершенствование существующих ядерных ракет, но и создание целого поколения нового ядерного оружия.
Российская программа, по словам Уильяма Шнайдера, противоречит целям американо-российского договора СНВ-3, который был задуман как шаг на пути к полному отказу от ядерного оружия. Более того, утверждает эксперт, Россия, несмотря на то, что она это отрицает, нарушила условия подписанного в 1987 году договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. А недавно в России было проведено испытание межконтинентальной баллистической ракеты с тремя боевыми блоками. Европейский участник конференции в Гудзоновском институте, исполнительный директор Центра европейских исследований имени Уилфреда Мартенса Роланд Фройденштайн считает, что если угроза применения ядерного оружия является частью российской внешней политики, то президент России Владимир Путин мастерски разыграл ядерную карту и уже добился желаемых результатов. При этом Фройденштайн сравнил действия Путина с тактикой, к которой в драках прибегают уличные хулиганы.
Во-первых, они понимают, что вовсе не надо быть самым сильным физически, но надо знать, на какие болевые точки противника можно надавить. Во-вторых, они всегда оставляют оппоненту шанс отступить. Ударив его в лицо, они говорят: «Хочешь получить еще или давай поговорим?» И, наконец, в-третьих, а это прямо касается темы ядерного оружия, хулиганы обладают потрясающим чутьем и способностью заметить страх в глазах соперника. В случае с Германией эта способность Путина принесла ему отличные результаты.
В качестве иллюстрации Фройденштайн привел реакцию в Германии на печально знаменитое заявление российского журналиста Дмитрия Киселева о том, что Россия может превратить США в кучку радиоактивного пепла. Это заявление Киселева попало в заголовки первых страниц немецких газет и в число главных тем, обсуждаемых на немецком телевидении. Газетные и телевизионные материалы сопровождались вселяющими страх картинками ядерного облака и направляющихся к цели ракет.
По логике хулигана, Владимир Путин уже одержал небольшую психологическую победу. Он повел себя агрессивно и угрожал новой агрессией, причем в данном случае самой, что ни на есть, страшной агрессией.
Роланд Фройденштайн напомнил, что на территории Германии сейчас размещены 20 американских ядерных бомб B-61, но они нуждаются в модернизации. До сих пор общественное мнение в Германии склонялось к тому, чтобы сделать страну безъядерной. Однако одним из последствий российской агрессии на Украине и поступающих из Москвы напоминаний о ее ядерной мощи стало то, что дебаты на эту тему в Германии отошли на второй план. Аналогичная ситуация, по словам Фройденштайна, сложилась в других западноевропейских странах, на территории которых размещено американское ядерное оружие.
Бомбы по-прежнему на территории Германии. И, с одной стороны, я не вижу никаких признаков того, что там в скором времени начнется серьезное обсуждение их модернизации. Но, с другой стороны, я также не вижу никаких признаков дальнейших попыток от этих бомб избавиться.
Российский участник конференции, политолог и общественный деятель Андрей Пиантковский отметил, что угроза применения ядерного оружия четко вписывается в предложенную Владимиром Путиным концепцию так называемого «русского мира», которая, среди прочего, подразумевает право России защищать интересы этнических русских или просто русскоговорящих на территории других стран.
Постоянное напоминание о ядерном оружии является неотъемлемой частью всей этой пропаганды. Чуть ли не каждое выступление Путина, Шойгу и Рогозина содержит в себе фразу «Не забывайте о том, что мы ядерная держава».
Что означает подобная риторика? По мнению Пиантковского, Владимир Путин достаточно умен, чтобы понимать, что превращение Соединенных Штатов в кучку радиоактивного пепла обернется для России тем, что с ней произойдет то же самое. Иными словами, разработанная еще во время Холодной войны доктрина взаимного гарантированного уничтожения по-прежнему действенна, и нанесение первого удара по обладающему ядерным оружием сопернику является самоубийственным актом. Однако, говорит Пиантковский, это не значит, что агрессивно настроенная ядерная держава не станет использовать свое ядерное оружие для угроз и шантажа в региональных конфликтах. В качестве примера Пиантковский предлагает рассмотреть такой сценарий.
Let's imagine that someday...
Представьте себе, что в один прекрасный день в эстонском городе Нарва, где большинство жителей говорят по-русски, появляются вежливые люди в зеленой форме, проводят референдум и говорят: «Эта часть Эстонии исторически принадлежит России». В ответ правительство Эстонии, согласно статье 5 Устава НАТО, обращается к этому альянсу за помощью. Если НАТО соглашается, то всем очевидно, что обычные силы НАТО значительно превосходят российские. Тогда Путин прямо или в частных беседах с лидерами европейских стран заявляет, что, дескать, мы понимаем, что нам противостоит сила мощнее нашей армии, но мы готовы применить ядерное оружие, если нас попытаются силой удалить с эстонской территории. Какой тогда будет реакция западных политиков?
Ответить на этот вопрос трудно, считает Андрей Пиантковский, но, по его мнению, большинство граждан Европы и Соединенных Штатов вряд ли будут готовы отдать свои жизни за Нарву. Поэтому, если подобный вариант когда-нибудь действительно случится, то Запад окажется перед немыслимо сложным выбором. Либо капитуляция, что означало бы конец НАТО и нынешнего мирового порядка, либо возможность ядерной войны с Россией. Единственный правильный для Запада вариант – это приложить все усилия к тому, чтобы никогда не оказаться перед таким выбором. А для этого, говорит Пиантковский, Западу необходимо использовать все возможные экономические и политические инструменты для того, чтобы не дать развиться безумной, как он считает, идее русского мира.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский. А на Украине продолжается парламентская кампания. Досрочные выборы в Верховную Раду ожидаются 26 октября. Одним из элементов предвыборной гонки стала так называемая «народная мусорная люстрация», когда активисты заталкивают в мусорные баки политиков из команды бывшего президента страны Виктора Януковича. Радикалы в ходе избирательной кампании грозят украинской власти третьим Майданом. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко.
Один из ярких украинских политиков, бывший правящий партии регионов Нестор Шуфрич, баллотирующийся в Верховную Раду по списку оппозиционного блока, третий день находится в киевской больнице. Сюда его привезли из Одессы, где на Шуфрича напали представители правого сектора. Вооруженная охрана помешала активистам затолкать Шуфрича в мусорный бак. Сейчас оппозиционер с синяками на лице охотно отвечает в больничной палате на вопросы тележурналистов и обещает отомстить своим обидчикам.
«Один на один с этим беспределом не останутся»,
заявил Шуфрич. Еще один депутат нынешней Верховной Рады Виктор Пилипишин, обслуживавший интересы прежнего украинского президента, также находится в столичной больнице. Почти неделю назад он оказался в мусорном баке, когда пытался подать в Центр избирком документы для регистрации кандидатом в народные депутаты. Виктор Пилипишин.
Такие акции
дискредитируют Украину и максимально отделяют нас от европейского будущего.
Нас от европейского будущего.
На проведение народной мусорной люстрации одним из первых отреагировал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Еще пара разбитых лиц Шуфричи и линчеванных Пилипишиных, и Европа отвернется от нашей победившей революции. Боюсь, что и Америка тоже. Господа радикалы, не будьте маргинальными дебилами. Не идите в тупое, инстинктивное и спровоцированное желание судить правом толпы, написал Аваков на своей странице в Facebook. По словам спикера правого сектора Борислава Березы, реакция людей, пытающихся не допустить в Раду политиков, спровоцировавших второй Майдан, вполне оправдана в условиях, когда нынешняя власть бездействует.
Люди, которые разочарованы и потерявшие любые надежды на справедливость, берут справедливость в свои руки. Начиналось с мусорных ящиков, перешло в мордобой. Следующий этап мне тяжело просчитать. Я боюсь, что это будет просто вопрос уличной иллюстрации уже. Когда улица будет принимать решения. Когда просто-напросто, как в французской революции, гильотины сменят разговоры.
Украинские радикалы грозят власти третьим Майданом, если глава государства Петр Порошенко и его команда заблокируют принятый Верховной Радой в сентябре закон об очищении власти. По этому закону под люстрацию подпадают около миллиона разного рода чиновников и сотрудников правоохранительных органов периода правления четвертого президента Виктора Януковича. Генеральный прокурор Украины Виталий Ярема недавно заявил, что в закон об очищении власти необходимо внести десятки поправок, поскольку ряд его положений противоречат Конституции и могут стать основанием для массовых обращений в Европейский суд по правам человека. Об украинской иллюстрации и последних предвыборных акциях рассуждает руководитель центра «Третий сектор», политолог Андрей Золотарев.
Закон об очищении власти необходимо было принимать 20 лет назад. Сегодня в том виде, в котором принят этот закон, он ничего, кроме бед, в стране не принесет. Почему? Потому что, ну, во-первых, целый ряд изъятий из этого закона, его несовершенство, в частности, неопределен орган люстрации. Ну, и там можно продолжать масса примеров. Ну, например, люстрации подлежат секретари ЦК ЛКСМУ, а вот секретари обкомов комсомола люстрации не подлежат. А это значит, Александр Валентинович Турчинов о себе любимом позаботился о Тиипко, которые работали в сфере обкомов комсомола. Ну, вот такой вот странный подход. Проблема заключается в том, что у нас государство с условной армией, с условным здравоохранением, с условным образованием. И что мы сегодня видим? Мы видим, что те же волонтеры замещают работу тыловых служб армии, те же гражданские активисты сегодня активно пытаются заместить и правосудие. Ну и то, что происходит в последние дни, это очень тревожный симптом, который является предвестником краха институтов государства, к сожалению. В одном случае мы видим, в Днепропетровской области под видом люстрации проводится приватизация отдельно взятого региона, когда бизнес-группа, которая контролирует регион, пытается подставить подконтрольную фигуру прокурора области. Но при этом используют таких себе маджахедов по найму под видом гражданских активистов-иллюстраторов. То есть закон, предназначение которого было очистить общество, очистить власть, от коррупции, от злоупотреблений, он превращается в источник еще больших злоупотреблений, превращается в инструмент для сведения личных и политических счетов. Такая деликатная вещь, как люстрация, оказывается в руках случайных людей, проходимцев. И вот эта серия акций Trash Bucket Challenge, ну, такой себе флешмоб, ну, я скажу, что уже появился на нелегальном рынке политтехнологических услуг, даже появился и прайс за бросание оппонента на выборов в мусорный бак. Понятно, что это унижение, это, скажем так, деморализация оппонентов, и за там две недели до выборов это может серьезно подорвать шансы оппонентов. То есть используется даже в таких целях. Но вопрос в другом. В том, что фактически власть законом о люстрации, она пыталась стравить общественный пар и увести внимание общества от того, что на самом деле никаких системных изменений не происходит. Страна живет по-старому. Но, как всегда, процесс набрал внутреннюю силу, и в той ситуации, которую мы сегодня наблюдаем, действительно, конфликты, которые у нас всегда возникают после выборов, могут стать детонатором третьего Майдана. К накопившемуся неудовлетворению общества того, что реформы не проводятся, уровень жизни падает, добавятся еще и политические конфликты. Третьего Майдана, к сожалению, исключать нельзя. И самое страшное, что такого рода события могут взорвать страну.
Считает политолог Андрей Золотарев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Время свободы», у микрофона Евгения Назарец. В Краснодаре задержана и арестована гражданская активистка, студентка Татьяна Борисова. Это произошло в общежитии Кубанского технологического университета. Татьяна Борисова стала за последнее время пятой, чье преследование на Кубани связывают с политической и правозащитной деятельностью. С подробностями из Краснодара Евгений Титов.
События начались с 1 октября. Поздним вечером Татьяна Борисова попыталась выйти из здания общежития, однако путь ей преградила местная охрана. Как пояснили студентки, ректор Кубанского технологического университета Владимир Лобанов запрещает студентам по вечерам выходить на улицу, рассказывает работница охраны общежития.
Охрана не имеет права распоряжения Лобанова выпускать студентов без уважительной причины после 11 часов. Она требовала выйти, говорила, что мы нарушаем ее законы свободы. Короче, все законы нарушаем. Мы вполне нормально ей объясняли, культурно-вежливо, что здесь закон Лобанов.
Свобода передвижения закреплена Всеобщей декларацией прав человека. Это же право содержит Российская Конституция. Кроме того, в Уголовном кодексе России есть статья, предусматривающая до 5 лет заключения за незаконное лишение свободы. Татьяна Борисова поддерживала контакт с Суреном Газаряном. Это, напомню, эколог, который был вынужден бежать из России после приговора, связанного с его правозащитной деятельностью. Как рассказал Сурен Газарян, конфликт с руководством Кубанского технологического университета был у Татьяны Борисовой давно. Гражданская активистка добилась права входить и выходить из общежития свободно. Но 1 октября ее почему-то опять заперли. Тогда Татьяна Борисова вызвала полицию, однако та помочь ей отказалась. Татьяна Борисова подала полицейским письменное заявление о нарушении ее прав. Закончилось все тем, что девушку повалили на пол и надели ей наручники. В пресс-службе МВД по Краснодарскому краю что-либо выяснить не удалось. Вот фрагмент моего разговора с работницей пресс-службы.
Может быть, мне кто-то кратко прокомментировать может?
Ну вот, к сожалению, сейчас у нас так работа не выстраивается. Журналисты пишут запрос, мы уже его отрабатываем.
Ну, то есть в оперативном режиме не получится, да, комментарий взять?
Ну, к сожалению, нет.
2 октября в Ленинском районном суде Краснодара Татьяна Борисова получила 8 суток ареста. Судья Олег Устинов посчитал, что студентка нарушила административную статью 19.3 «Невыполнение законного требования сотрудников полиции». Адвокат Борисовой просил перенести слушание в связи с тем, что он не сможет на них присутствовать. Однако судья Устинов отказал. Отбывать арест студентка будет в спецприемнике УВД Центрального округа Краснодара. В знак протеста Татьяна Борисова объявила голодовку. Преследование инакомыслия в последний месяц обрело в Краснодаре угрожающие формы. В следственном изоляторе ФСБ содержатся гражданские активисты Дарья Полюдова и Сергей Титаренко. Это произошло после их попытки организовать марш за федерализацию Кубани. Еще двое, Петр Любченков и Вячеслав Мартынов, бежали в Украину. Для «Радио Свобода» Евгений Титов, Краснодар.
В эфире программа «Время свободы». Объект всемирного природного наследия, озеро Байкал, серьезно больно. К такому выводу пришли ученые после 20-дневной международной экспедиции. Всему виной чужеродное для экосистемы самого глубокого озера планеты водоросль Спирогира. Она заполнила прибрежную часть Байкала на протяжении нескольких километров. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Иркутской области Екатерина Вертинская.
Первыми начали бить тревогу жители побережья озера Байкал. Такого большого скопления водорослей в прибрежной зоне они никогда раньше не видели. Ученые выяснили, что эта водоросль – спирогира. Для Байкала явление необычное. А то, что она разрослась на десятки километров вдоль береговой линии, вообще беспрецедентно. Рассказывает участник международной экспедиции, заведующий лабораторией биологии водных беспозвоночных лимнологического института профессор Олег Тимошкин.
То есть вот берег Байкал абсолютно черный. Представьте себе, если бы Байкал забросали навозом или перегноем. Люди не могут пить воду байкальскую. Они уже пьют либо артезианскую воду, либо воду из ближайших болот и озер. Коровы, кони, они тоже эту воду не пьют. И люди жалуются.
Ученые говорят, что спирогира безопасна для человека. Она просто утилизирует жидкие удобрения, которые вбрасываются в озеро. Однако проблем местным жителям она доставляет немало. Продолжает житель населенного пункта Заречный Алексей Нараев.
И все, рыбачить невозможно. Ну, рыбы не стало здесь. Самое рыбное место и не стало рыбы. Местные жители написали письмо. Приехали, комиссия это, и сказали, все нормально. Думаю, они даже не смотрели, это невозможно не увидеть.
На Байкале практически не осталось мест, свободных от этой водоросли. Почти не тронута лишь западная часть озера. Ученые выясняют точные причины ее появления, хотя предположения высказывают уже сейчас. И одно из них – сброс неочищенных сточных вод напрямую в озеро. Например, в поселке городского типа Усть-Баргузин старые очистные сооружения разрушены, новые – недостроены. Помимо всего прочего, туда свозят нечистоты из десятков туристических баз, расположенных на берегу Байкала. Стоки фактически без очистки попадают в Байкал, продолжает Олег Тимошкин.
В Северобайкальске существует станция очистных сооружений. Примерно 7 лет назад она была образцово-показательной, туда возили людей показывать, как надо очищать сточные воды. Затем эта станция перешла в ведение российских железных дорог, и там есть два депо. Одно моет вагоны, другое моет локомотивы. И представьте себе, 3,5 года назад тендер на помывку локомотивов выиграла одна из московских фирм, и она вместо обычного мыла и обычных стиральных порошков начала применять очень ядовитые моющие средства, которые содержат сильнейшие бактерицидные вещества. Кто-то по непонятной причине взял и присоединил промышленные сточные воды к бытовым сточным водам. И таким образом станция, которая не предназначена для очистки промышленных сточных вод, она была загублена. Потом эта станция по каким-то причинам была передана в ведение города Северобайкальска. Но проблемы остаются. В прошлом году, когда мы там были, они сбрасывали огромное количество фосфатов и нитратов. Это то же самое, что жидкие удобрения, на основании которых вот эта водоросль в массе развивается.
Еще одна версия. По информации иркутских ученых, в 60-е годы в США была подобная история в Великих озерах. Тогда там стали выпускать стиральные порошки без фосфора, и это явление у них пропало. В связи с этим одна из версий разрастания спирогиры – это то, что люди, живущие на берегу Байкала, используют стиральные порошки с фосфором, говорит директор лимнологического института академик Михаил Грачев.
Как вот нам заставить людей, чтобы они покупали стиральный порошок без фосфора, мы еще не знаем. Фосфор – это один из главных биогенных элементов. Спирогира только и ждала, пока фосфор появится, победила других водорослей. Надо принимать, к сожалению, меры. Ущерб репутации Байкала тоже очень большой.
Кроме того, ученые обращают внимание на то, что государственная система мониторинга озера Байкал, которая применяется десятилетия, не в состоянии диагностировать болезни Байкала, которые обнаружили сотрудники лимнологического института, продолжает Олег Тимошкин.
Государственный доклад о состоянии озера Байкал и мерах по его охране в 2013 году. То есть они с опозданием на один год ежегодно публикуют этот доклад. Это Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. На мониторинг озера Байкал только вот по одной ФЦП тратится до 60 миллионов рублей в год. И, дорогие мои друзья, хотите, я вам прочитаю, что здесь написано, какое заключение. На этой страничке в заключении написано: состояние озера Байкал в 2013 году не претерпело каких-либо заметных изменений. То есть куда тратятся деньги, почему они тратятся и почему эта система мониторинга не адекватно реагирует на эти уже глобальные изменения экологии мелководной зоны озера Байкал, это вопрос не ко мне.
По прогнозу академика Михаила Грачева, им понадобится 3-4 года, чтобы разобраться со спирогирой. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутск.
За последние 5 лет численность популяции почти всех диких позвоночных животных на Земле сократилась вдвое, и виной тому деятельность человека. Такие данные опубликованы в отчете Всемирного фонда дикой природы. Мой коллега Андрей Шарый беседует с руководителем фонда в России Игорем Честиным.
Виды состоят из популяций. Мы считаем сокращение не просто по видам, а по конкретным популяциям. То есть это уровень ниже вида. Почему это важно? Ну вот потому что, например, бурый медведь живет в Северной Америке, в Европе и в Азии. И считать в целом, это как средняя температура по больнице. Поэтому важно посчитать отдельно по Северной Америке, по Европе и по Азии.
Это означает, что в целом вообще-то животных за последние примерно 50 лет стало вдвое меньше?
Да. Тех животных, которые меряются, да. Всего это около 10 тысяч популяций, порядка 3000 животных. И далеко не по всем видам животных проводятся учеты, и тем более на больших площадях. Мы считаем крайне мало. Поэтому мы берем только те данные, которые достоверны, которые можно сравнивать между странами и так далее.
Деятельность человека – это главная причина сокращения популяции животных? Или это одна из основных? основных?
Да нет, это основная причина, безусловно, то, что касается этих видов. Это сокращение мест обитания за счет трансформации этих мест обитания в какие-либо либо агроландшафты, либо урбанистические ландшафты. И это, конечно, прямое истребление тоже.
В то же время за эти последние полвека население Земли возросло примерно в два раза. Получается, что человек вытесняет животных фактически.
Да, 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 конечно, вытесняет. И особенно этот всплеск населения наблюдался в Азии и в Африке. Но там сейчас уже слишком много людей, да, но вот я вот только что вот был в Бангладеш, но вы понимаете, там две московских области и 150 миллионов населения. То есть понятно, что эти люди всю жизнь обречены жить в нищете, если не проводить меры по сокращению численности. Просто эта страна не может поддерживать такое количество населения. Это зависит от типа потребления еще, потому что если мы посмотрим на среднего кувейца, то нужно 6 планет, если каждый бы на планете Земля жил так, как живут кувейцы, то нужно было бы 6 планет для того, чтобы нас, что называется, содержать. Если говорить про американцев, это 4 планеты. Если говорить про россиянина, это 2 планеты, если бы все жили как в мире, как россияне. А если мы будем говорить про ту же Бангладеш, то просто даже достаточно было распределить это население, поскольку у них такой низкий уровень потребления, что этого, в принципе, вполне была бы планета устойчивая. Здесь численность играет роль, безусловно, но определяющим является характер потребления.
Судя по данным вашего доклада, необходимо вообще пересматривать красные книги и расширять их. Есть ли какие-то популяции животных, виды животных, которые вымирают окончательно?
Ну, они, конечно, есть, и причем, к сожалению, мы о большинстве о них мы просто не знаем, потому что их просто не успели описать как самостоятельные виды. Это, в первую очередь, касается беспозвоночных насекомых. Но мы знаем, конечно, и более такие яркие примеры. Это тигр, численность которого сократилась более чем в 30 раз за последние 100 лет. Сайгак, численность которого сейчас в России просто на катастрофически низком уровне находится, там несколько тысяч животных, при том, что доходило в свое время до 330 тысяч. В 300 раз, там, в 200 раз сократилась численность за буквально последние там 15-20 лет. То есть таких примеров действительно довольно много. Расширение Красной книги – это одна из мер, но то, что животное внесено в Красную книгу, его проблем не решает, и животное даже об этом не подозревает, что оно куда-то там внесено, да? То есть вопрос в том, какие меры принимают.
Нормальная охрана – это ключевые слова вообще для всей проблемы, видимо. Для того, чтобы животные не исчезали, их нужно лучше охранять и, видимо, лучше кормить.
Это одна составляющая очень важная. И в первую очередь она важна для этих животных. Главной причиной сокращения численности которых является прямое истребление. Но не менее важным является сохранение мест обитания. И вот с этим бывает довольно сложно.
В эфире «Радио Свобода» был руководитель Всемирного фонда дикой природы в России Игорь Честин. Вы слушаете программу «Время свободы», у микрофона Евгения Назарец. Международная правозащитная организация Human Rights Watch выпустила на днях новый доклад о политических заключенных в Узбекистане, в котором приводятся факты их систематических пыток, унижений и содержания в условиях, не отвечающих никаким гуманитарным нормам. Этот документ появился параллельно с новой информацией о бедственном состоянии старшей дочери президента Узбекистана Гульнары Каримовой, уже много месяцев сидящей под домашним арестом за критику отца. Рассказывает мой коллега, автор программы «Атлас мира» Александр Гостев.
В докладе Human Rights Watch под красноречивым заголовком «До самого конца» говорится, что к политзаключенным в Узбекистане в тюрьмах применяются самые изощренные и разные пытки, включая избиение, электрошок, симуляцию удушения, угрозы изнасилования и унижение с сексуальной подоплекой. Авторы доклада заявляют, что их выводы основаны на исследованиях юридических документов, судебных постановлений и на многочисленных интервью, в том числе с 10 бывшими узниками, только что все-таки вышедшими на свободу. В подавляющем большинстве случаев эти люди были приговорены к тюремному заключению на основании почти неподтвержденных и явно сфабрикованных обвинений, подчеркивает Стив Свердлов, эксперт Human Rights Watch по странам Центральной Азии.
Узбекские власти систематически продлевают сроки заключенным, находящимся в тюрьмах по политически мотивированным обвинениям, причем делают это на совершенно абсурдных, безумных и смехотворных основаниях. Мы смогли задокументировать 14 случаев из всех 44, о которых идет речь в нашем докладе, когда осужденные получали новые приговоры и новые сроки за такие преступления, как неправильная очистка моркови на тюремной кухне, не вовремя убранная обувь, ношение рубашки белого цвета, молитвы вслух и посещение уборной без разрешения. И за такие нарушения людям давали дополнительно по 3-5 лет за решеткой. Они не имеют права на адвоката, приговоры им выносят некое подобие судебной коллегии, и очень часто им объявляют о продлении срока заключения всего за 5 дней или за пару недель до момента, когда они должны были бы выйти на свободу.
В докладе Human Rights Watch описываются многие печальные судьбы самых, по словам Стива Свердлова, ярких и талантливых представителей Узбекистана, журналистов, гражданских активистов, ученых, деятелей культуры и просто борцов за правду, осмелившихся привлечь внимание к фактам масштабной коррупции среди чиновников. В частности, он выделяет историю журналиста Мухаммада Бекджанова, похищенного в России и переправленного в Узбекистан для показательного суда.
Мухаммад Бекджанов – самый долго сидящий в тюрьме журналист во всем мире. Его случай – отличный пример многочисленных и разнообразных нарушений прав человека, которые узбекские власти допускают в отношении всех своих критиков. Он был похищен спецслужбами Узбекистана в 1999 году и отправлен на родину без малейших юридических обоснований. Он пережил совершенно чудовищные пытки, и его дело также прекрасно иллюстрирует практику систематического продления сроков заключения политическим заключенным. Всего за 5 дней до его освобождения, которое должно было произойти в начале 2012 года, его родственники выяснили, что он получил дополнительный приговор за некие неопределенные нарушения тюремного режима.
В докладе Human Rights Watch приводятся и другие примеры. Абдул Расул Худойназаров, гражданский активист, вскоре после выхода на свободу в начале этой весны, умерший от рака, перед смертью рассказал, как в течение всех 8 лет его заключения администрация его колонии постоянно отказывалась предоставить ему хоть какую-то медицинскую помощь. Еще один правозащитник и общественный активист Азам Фармонов, сидящий в тюрьме с 2006 года, говорит, что полиция в прямом смысле выбила из него ложное признание в несовершенных преступлениях. В течение нескольких дней его избивали палками по ногам и ступням и душили, надевая на лицо маску противогаза с закрытым клапаном. Правительство Узбекистана старается всеми силами спрятать свидетельства нарушений прав человека и страданий, которые все его противники испытывают в заключении. Оно хочет скрыть от мира даже сам факт их существования. Но все эти новые доказательства как минимум означают, что Ташкент более не может заявлять, что в Узбекистане нет политических заключенных, говорит Стив Свердлов.
Я полагаю, что узбекские власти не имеют прививки от критики и потому вынуждены реагировать на наши заявления. Ташкент весьма заботится о своей репутации, особенно в острых политических вопросах, о которых идет речь. И думаю, внимание всего мира к происходящему в Узбекистане скоро будет еще большим в свете приближающихся президентских выборов, намеченных в этой стране на следующий год.
По словам Стива Свердлова, давление со стороны международных правозащитных организаций уже начинает давать результаты.
Вероятно, самым явным примером того, как власти Узбекистана все-таки меняют свое отношение к людям, является нынешний сбор урожая хлопка. Мы видим улучшения, хотя чиновники по-прежнему, конечно, используют на полях принудительный труд. Однако результат есть. Давление с нашей стороны приносит плоды. Надеюсь, что 34 остающихся в тюрьмах человека, о которых идет речь в нашем докладе, смогут выйти на свободу, если мы продолжим не упускать их судьбы из виду, и если Соединенные Штаты, Евросоюз и другие страны и политики более открыто станут критиковать Узбекистан.
Считает эксперт Human Rights Watch по странам Центральной Азии Стив Свердлов. Говоря о заключенных в Узбекистане, невозможно не упомянуть и о судьбе 42-летней Гульнары Каримовой, бывшей первой принцессы страны, старшей дочери президента Ислама Каримова, когда-то считавшейся его потенциальной преемницей, а сегодня находящейся под домашним арестом за критику внутренней и внешней политики отца, а официально по обвинению в причастности к нескольким коррупционным скандалам. В этом месяце информационное агентство распространили фотографии Каримовой, на которых бывшая законодательница моды светского стиля в стране запечатлена в шлепанцах и простом свитере у дверей некоего частного дома, видимо, отчаянно спорящей о чем-то с тремя своими охранниками. Фото были предоставлены представителем Гульнары Каримовой в Великобритании Локсли Райаном, отметившим, что по имеющимся данным она и ее дочь Иман остро нуждаются в медицинской помощи. В интервью «Радио Свобода» Локсли Райан заявил, что он очень обеспокоен судьбой дочери президента Узбекистана.
Как вы можете себе представить, нам очень трудно получать оттуда хоть какую-то информацию. Вообще любые контакты чрезвычайно затруднены. Однако у нас есть много друзей, которые нам помогают. На этих фотографиях изображена типичная сцена, то, что случается каждый день. Охрана окружает ее 24 часа в сутки. Как только она открывает дверь своего дома, просто чтобы подышать воздухом, чтобы попросить принести еду, они преграждают ей дорогу. Не имею права рассказать, в какой именно день были сделаны эти фото, но они очень свежие. Попросту говоря, я не хочу подвергать опасности жизнь автора снимков. А вообще, вглядитесь в выражение ее лица и сами решите, что это как неглубочайшее отчаяние. Она находится в полной изоляции, она ни с кем не виделась и не разговаривала в течение долгих месяцев. Эти фото говорят сами за себя. Она постоянно твердит, что абсолютно ни в чем не виновна, однако какое это имеет значение для тех, кто держит ее под арестом? Единственный возможный способ решить проблему – позволить Гульнаре предстать перед законным и независимым судом. Однако в Узбекистане таких судов нет.
Говорит представитель Гульнары Каримовой в Лондоне Локсли Райан. Генпрокуратура Узбекистана недавно сообщила о проведенном предварительном следствии по уголовному делу, в котором в качестве подозреваемой фигурирует некая Каримова Г. Причем источник в правоохранительных органах страны заявил, что речь идет именно о старшей дочери узбекского президента Гульнаре Каримовой. Как говорится на сайте узбекской прокуратуры, члены некой организованной группы, в которую она входила, в период с 2011 по 2013 годы под видом ведения предпринимательства причинили ущерб государству в особо крупном размере. Они обвиняются в шантаже, вымогательстве, фальсификации документов и хищениях. Ранее в этом году два человека из ближайшего окружения Каримовой были приговорены к длительным тюремным срокам по обвинению в финансовых преступлениях. В Узбекистане были закрыты подконтрольные дочери президента телеканалы и радиостанции и принадлежавшая ей сеть магазинов модной одежды.
Рассказывал Александр Гостев. Вы слушаете программу «Время свободы», у микрофона Евгения Назарец. Писатель Миленко Ергович, один из главных авторов постюгославского пространства, лауреат престижной европейской премии «Ангелюс», выпустил новый роман под названием «Отец», где на примере своей семьи выясняет отношения с хорватским национализмом времен Второй мировой войны. Роман вписан в контекст современной истории Юго-Востока Европы, кое в чем перекликающейся с нынешними событиями на постсоветских территориях. Елена Фанайлова побывала на презентации романа в Любляне, спросила писателя о сходстве и различии военных конфликтов на востоке Украины и в бывшей Югославии в 1990-е годы.
Вы много писали о чувствах людей во время войны. Это были самые разные чувства – страх, ненависть, любовь. Я хотела спросить о чувстве стыда. Должны ли народы стыдиться своих правителей, когда ведутся военные действия? Например, сербы Милошевича, а русские – Путина.
Я уверен в том, что народы должны стыдиться не только своих правителей, но и действий, которые во время исторических событий сейчас или в прошлом совершаются от имени этих народов. В 90-е годы Милошевич проводил свою политику от имени сербского народа, а загребский лидер Туджман проводил политику от имени всех хорватов, несмотря на то, что некоторые сербы и хорваты были против такой политики. Это должно вызывать чувство стыда. Теперь о русско-украинской истории. Во Львове мне показалось очень важным, что ни от кого там я не слышал ничего плохого о русских и не почувствовал никаких признаков ненависти к русским. В основном плохо, но чаще в шутку говорили о Путине. Я видел майки с юмористическими надписями, посвященные Путину. А это большая разница. Кого мы представляем в качестве врага? Говорим ли мы о правителе или о целом народе?
Спрошу о самом страшном пугале российских и европейских медиа. Это украинский национализм. Вы видели украинских националистов? Фашизм ли это?
Я
Украинские фашисты?
Я украинских фашистов не видел. Вообще, любой национализм опасен и злокознен. Но опаснее и злокозненнее национализм большой нации, той, которая более агрессивна и лучше вооружена. Поэтому меня в этой части мира больше украинского заботит русский национализм. Россия — бескрайняя страна во всех смыслах, и в позитивных, и в негативных. Поскольку я склонен к болезненному поиску позитивного в жизни, мне оказалось очень важным после возвращения из Львова увидеть телерепортажи о марше мира на московских улицах, увидеть желто-голубые украинские флаги на улицах Москвы. Это очень позитивное чувство — увидеть в нынешней Москве украинские флаги. И самое позитивное, что можно увидеть и услышать во Львове, людей, которые свободно, ничего не опасаясь, говорят по-русски. Важно понимать, как в том или ином месте ощущают себя маленькие, слабые. Мы несем ответственность за свой национализм, за своих фашистов, за своих диктаторов. И пока мы не отказываемся от этой ответственности, у нас есть шансы на спасение. Трагедия Югославии 90-х годов состоит в том, что ощущение такой ответственности в какой-то момент полностью исчезло, и на фашизм нашелся только один ответ — фашизм. Поэтому я не сравнивал бы русско-украинскую историю с югославской и не хотел бы, чтобы русско-украинская история так, как югославская, закончилась.
Украинский случай заверши так.
Может ли пацифизм быть абстрактным? В России прошло большое шествие против войны, но там не уточняли, против какой из воюющих сторон участники марша выступают. Могу себе представить дискуссии в Белграде, Сараеве и Загребе времен 90-х. Какими средствами люди могут остановить войну, и не становятся ли они врагами своего государства? Могут ли граждане страны, которые подвергаются агрессии, быть искренними пацифистами?
Абстрактный пацифизм бессмыслен.
Абстрактный пацифизм – бессмысленная вещь. Пацифизм должен быть очень конкретным. Смысл украинского пацифизма не в том, чтобы сказать, пусть русские танки идут до упора, до западной границы Украины. Смысл украинского пацифизма в том, чтобы бороться, сколько это возможно, за сохранение национальной идентичности, в любом смысле слова, и территориальной целостности, и сущности народа. Частью этой идентичности является двуязычная культура, общее христианское и мультирелигиозное сообщество. Каков же смысл московского пацифизма? Думаю, он заключается в этих желто-голубых украинских флагах. Обычные российские граждане мало что могут сделать, кроме как поднять в своей стране флаг Украины, и это очень важно. Размахивать украинским флагом не имеет смысла в Киеве, но имеет смысл в Москве.
Смысл в Киеве, не в Москве.
Вы описывали историю своего деда, и для вас важно, что он служащий железной дороги Австро-Венгрии. Когда вы пишете об отце, важна мифология многонационального Сараева, и важно то, что ваш отец хорват, что его родственники были связаны с радикальными националистами, усташами. Как влияет изучение истории писателям на осмысление им кризисных ситуаций?
Я думаю, да митови имею.
Мифы оказывают негативное воздействие на историю. Мифы обуславливают продолжение старых войн и начало новых. Мы должны изучать прошлое значительно более глубоко. Я думаю, что и семейной историей нужно заниматься по-другому, так же, как общественной, национальной памятью. Мы должны с ответственностью относиться к злу, которое совершено от нашего имени, от имени нашего сообщества, вне зависимости от того, какое именно это сообщество — религиозное, национальное, политическое.
За миру свету.
Разговор о семье, о семейной истории Австро-Венгрии и временах югославского социализма — это ваш ответ на вопрос «Кто я сейчас и что мне делать дальше?»
Это сигурно отговор на питание «Кто сам я?»
Все люди, рожденные в таких странах, как наши, появились на свет в том числе и в силу некоторых политических обстоятельств. Если бы не было определенных политических обстоятельств, то мой прадед, немец из румынской части Баната, не приехал бы в Боснию и не встретил бы там мою прабабушку, и я бы никогда не родился. Это касается всех стран мира, будь то царская Россия, США, Югославия или СССР. Вне социально-политических обстоятельств детей рожают только крестьяне, живущие в отдаленных деревнях. Хотя и это тоже вопрос.
Вы когда-то сказали, что хотите написать большой, объемный роман для маленькой литературы, каковой считаете боснийскую или хорватскую. Это вам удалось? Какой из своих романов вы считаете таким?
Не могу вам ответить. Самая важная для меня моя книга всегда последняя по времени выхода. А я не самый благодарный читатель собственных книг.
В эфире «Радио Свобода» был хорватский писатель Миленко Йергович. Вы слушали программу «Время свободы». Ее провела Евгения Назарец. Следующая информационная программа на волнах «Радио Свобода. Итоги дня» начнется в 20 часов 5 минут московского времени.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.